Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Сегодня Радио «Вера» в гостях. В гостях в Иосифо-Волоцком монастыре. Это одна из древнейших подмосковных обителей, хотя и достаточно далеко от Москвы, около 100 километров. Но это знаменитейший российский монастырь. Как я уже сказал, один из древнейших. Основанный в 15-м столетии. И я с удовольствием представляю своих собеседников. Это наместник Свято-Успенского Иосифо-Волоцкого монастыря. Архимандрит Сергий Воронков. Здравствуйте.
Добрый день.
Советник при ректоре Российского университета транспорта, генеральный директор фонда наследия митрополита Пяти Рима Александр Аполлонович Выгнанов. Здравствуйте.
День добрый.
Я думаю, что мы нашу сегодняшнюю беседу построим следующим образом, так как мы находимся не в Москве, в Иосифо-Волоцком монастыре, а Александру Аполлоновичу надо будет уезжать в Москву, поэтому мы на несколько частей разговор разобьем. И начнем, конечно же, с истории монастыря. Постоянные слушатели Радио «Вера» или желающие могут найти беседу моего коллеги Константина Мацана с отцом Сергием у нас в архиве на сайте. Но все-таки я думаю, что раз мы сейчас в самом Иосифо-Волоцком монастыре, то нельзя не поговорить об его истории. Отец Сергий, пожалуйста, расскажите буквально в двух словах о том, чем славен Иосифо-Волоцкий монастырь, о том, с чего он начинался, о преподобном Иосифо-Волоцком.
Монастырь славен, в первую очередь, это главной фигурой своей, это преподобный Иосиф Волоцкий. Основателем этой обители именно в этом месте своим основал по своей задумке такой монастырь с самым строгим уставом в то время, замечательнейшая архитектура, замечательнейшей богословской программой, замечательным своим действием в миру, можно сказать, социальным своим служением, хозяйственной деятельностью. Конечно, это действительно в свое время здесь явился такой светоч в этой части московского региона. Сам преподобный, конечно, он выходец из этого района, сам он был коломенец, можно сказать. Хотя его предки сюда пришли из литовской земли, его прадед жил еще в Литве, и здесь они переехали сюда на службу волоколамскому князю удельному, имеется в виду его родители, его предки. Им дано было в удел здесь два селения, это Спировское и Язвище. И здесь они жили и служили боярами у князя Волоколамского. Сам преподобный с детства проявил такое, можно сказать, усердие, всесердечное усердие к служению Богу. Еще в раннем возрасте он был в Волоколамском монастыре, там быстро научился грамоте, как говорит его житие, священному писанию. Но так что-то его остановило, я не знаю, почему-то он не захотел дальше продолжать свою жизнь в Волоколамском монастыре. И по указанию одного из тоже великих старцев того времени в Тверской области, он пошел в монастырь Пафнутия Боровского, преподобного Пафнутия,
который сейчас находится в Калужской области.
Да, вот. И там начал свою жизнь. Преподобный принял его, постриг сразу монашество, жил в своей келейнике, потом он проходил тяжелое послушание на поварне, пекарне. Потом взял себе в келью своего отца, постригший его монашество. Я так думаю, что преподобный Пафнутий его постриг.
И он 15 лет за ним ухаживал.
Да, ухаживал, потому что сильно он заболел, был расслабленный. И 15 лет он ухаживал за расслабленным отцом. И отец так был благодарен своему сыну, что за его такую любовь и усердие, что говорил теперь не «я для тебя отец, но ты для меня теперь отец». Но после смерти преподобного Пафнутия он избран в игумены, но хотел, уже зная какие-то другие уставы монастырские, общежительные, хотел вести более строгий наш монастырский устав там общежительный, но братья не захотело, поэтому он странствовал с преподобным Герасием Черным. То в Тверские уйди, то Новгородские. Очень ему понравился Кирилл Белозерский монастырь, который он больше всего времени там прожил. Но там был тоже узнан, как и в других монастырях. И пришедший обратно в Пафнутий-Боровский монастырь, и снова братья не захотели менять, и он уже полностью, уже совсем удалился в волоколамские пределы. Не великий, а удельный князь, это был Борис Васильевич, это родной брат великого князя московского Иоанна III. Вот. И здесь удельный князь был очень рад, и был послан ловчий искать подходящие места для монастыря. Здесь было знамение при ясном небе, гром-молния, которая сбросала вековые здесь деревья, такое было знамение, что именно здесь надо на этом месте строить монастырь. Ну, было такое заболоченное, деревья, ну, вековые здесь росли, и вот таким образом вихрь, мне бы все расчистило здесь место, и преподобный понял, что это указание Божие, именно в этом месте строить монастырь.
Очень красивые места, дорогие слушатели, если кто-то из вас не был в Иосифово-Волоцком монастыре, то, конечно же, мы очень рекомендуем найти время, особенно если вы живете в Москве, и приехать сюда, поскольку это все-таки уже не ближнее Подмосковье, здесь и граница с Тверской областью относительно недалеко, и заканчиваются вот эти все истории с коттеджными поселками. Места очень красивые, и до сих пор, собственно говоря, наверное, лесов тут уже не так много, как при преподобном Иосифе, но, тем не менее, места, конечно, просто замечательные.
Да, здесь преподобный начал с братьев строить монастырь, сам Коломский князь удельный, сам своими руками, своими боярами тоже помогал, строил, дал первое село, чтобы монастырь, для содержания монастыря. Вот, и таким образом здесь началась монашеская жизнь, и преподобный через какое-то время, понятно, что при строительстве было сложно вводить устав, а именно, когда монастырь сначала построили храм, кельи, трапезу, можно было жить, уже в 1479 году, как было сказано, пришел на это место, и был построен сначала деревянный храм, а уже в 1484-86 был построен и расписан первый каменный храм Успения, который был расписан великим живописцем Дионисием.
Но, к сожалению, не сохранился.
Не сохранился, да. К сожалению, и сам храм этот не сохранился. Был за ветхостью. Здесь много было после польско-литовского нашествия, потому как монастырь терпел польско-литовское нашествие осаду долгое время. Было и стены, и башни, были много разрушений. В монастырь пришел большую ветхость, и поэтому уже во времена династии Романовых, при Алексея Михайловича началось, и уже к началу царствования Петра I было все отстроено заново, и соборы, и стены, и башни. Практически у нас, ну, еще колокольня настраивалась, сохранялась, но, к сожалению, колокольня была взорвана во время Великой Отечественной войны.
Тоже очень интересная история, мы об этом попозже обязательно поговорим.
Да. Вот. Осталась только у нас трапезная палата. Трапезная палата, которая находится в центре нашего монастыря, это у нас сейчас самое древнее сооружение.
Они преподобного Иосифа еще помнят.
Да, да, как раз она строилась в времена преподобного, потому что долгое время было всего лишь три каменных здания. Это вот именно храм, собор, колокольня и трапезная палата. Остальное было все деревянное на протяжении вот, ну, долгого времени, грубо говоря, столетий. Ну, то есть долгое время у нас только вот таким образом все было. И вот преподобный здесь устроил строгий устав, его обвиняли в таком, когда эта полемика началась с
нестяжателем. Да. А в двух словах напомните, в чем ее суть?
Суть в том, что так как преподобный боролся в свое время с ересью жидовствующих, и некоторые такие последователи тайные, называя себя, ну так как они были выходцы из Заволжских скитов, где, как бы сказать, они, как они говорят, последователи Нила Сорского, такой скитской жизни, и вот Нил Сорский выступал за такое внешнюю бедность, внешнюю нестяжательность. Должны быть ничто не иметь должны скиты, там, храмы должны быть бедны, утварь должна быть бедной, все вот такой вот внешней бедности. И они говорили, и последователи, такие вот тайные последователи ереси, называли себя последователи Нила Сорского, вот, а не свои сены называли нестяжателями, таким образом, а Иосифоволоцкого, так как он все украшал храмы, любил иконы, живопись, дружил с Дионисием, с великим живописцем, который расписывал здесь храм, писал иконы, потому что в монастыре много было икон Дионисия, и Андрей Рублев были иконы, потому что преподобный Иосиф был все-таки ценитель искусства и ценитель живописи, такой вот именно великих таких живописцев, Андрей Рублев и Дионисий, в то время там у нас и другие были живописцы, было инок Паисий, Петроторна икона была Троица. Вот. И они напали на преподобного, потому как в свое время преподобный, можно сказать, настоял, и не то, что его разгромил, но он стоял у истоков борьбы с ересью жидовствующих. Конечно, они не могли ему простить все это, и вот они затеяли такую в церкви полемику, чтобы как бы как навредить призлых есифлян, как они называли впоследствии преподобный Иосиф. Сначала они выступали за, таким образом, за то, чтобы отнять у церкви ее владение, земли, села, потому как говорили, что нельзя монастырям иметь и там архиерейским домам, и церквам нельзя иметь сел, там какие-то такие недвижимости.
Но мы знаем и другие примеры, когда крупнейшие землевладельцы к 17 веку были именно монастыри, Спасы Ефимовские, Суздали, Троицкие.
Троицкие, Сергиевские лавры, все было, да. Вот именно они против всех называли. То есть был в Москве собор 1503 года, когда они строго начали настаивать на том, где преподобный Нил, ну, как бы они основывались на словах преподобного Нила Сурского, что монастырям нехорошо иметь сел, неправильно. Вот. А на этом и в этом замешано было, конечно, желание великого князя, чтобы себе присоединить лишние земли, как бы сказать, такое желание обогащения. Но на соборе 503 года преподобный Иосиф восстал против этого, потом все архиереи, хотя они вначале были в каком-то там непонятном положении, так как великий князь сказал, что надо забрать. Но потом, как бы увидев, что преподобный Иосиф как-то строго восстал, и из святых отцов он был начитанный, богослов в свое время, был замечательный, один из лучших, можно сказать, потому что прозорливый человек написал вот эти слова богословские, которые потом были названы просветителем. В то время началось это с книги «Еретиков». Вот, и потом уже архиереи восстали против этого, и потом так получилось, за ним мог великий князь и понял, что как бы возможно наказание Божие. Таким образом отступился, и на соборе были отстояли таким образом церковное землевладение. Это практически вот на сколько веков, потому что секуляризация этих земель уже при Екатерине.
При матушке Екатерине.
Да. А они вот еще в то время, еще хотел еще великий князь это прибрать к рукам. Вот. И потом это началось с этого, что нельзя иметь села. Потом и все как больше начинали его сижателем называть, такое прочее. Потом началась такая полемика как раз о выходцах из этой ереси тайными. Такой был инок Васян Косой.
Князь
инок, да, вот.
Патрикеев,
да, он как раз был из заволжских скитов, потом был обратно приглашен как родственник великого князя, здесь он начал всю эту полемику. Он исток в этой полемике стоял и всячески поносил, и даже так было, что так как преподобный начал отвечать на все эти вызовы, ему великий князь запретил отвечать. И тут уже началось такое, и потом последователи дальше продолжали все эти идеи. К сожалению, из этого противоборства некоторые ученые сейчас выводят и опричнину при Иване Грозном. Вот. Поэтому это все было, и как раз честь и хвала нашему преподобному, что в свое время он стоял и чистоту веры, и церковное землевладение в то время.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем в Иосифо-Волоцком монастыре, мы приехали сюда, беседуем с архимандритом Сергием Воронковым, наместником Свято-Успенского Иосифо-Волоцкого монастыря и с советником при ректорате Российского университета транспорта, генеральным директором фонда наследия митрополита Петерима Александром Аполлоновичем Выгнановым. И вот наша сегодняшняя беседа, раз я упомянул, что один из собеседников наших Александр Аполлонович, генеральный директор фонда наследия митрополита Петерима. Митрополит Петерим был наместником Иосифо-Волоцкого монастыря на протяжении 14, если я не ошибаюсь, лет, с 89-го, когда только-только эти стены были возвращены церкви, до 2003 года, до своей кончины. Александр Аполлонович, вы были знакомы с владыкой. Расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что знакомство ваше продлилось, ну, не очень долго, последние годы жизни митрополита Петерима, но было ярким.
Да, к сожалению, вы правы. Лично я познакомился, и наш университет принял к сердцу и, прямо скажем, свой коллектив выдающегося нашего архипастыря в 1996 году. Мы отмечали столетие нашего университета и пригласили митрополита Петерима принять участие в этом торжестве. Он нас приветствовал и благословлял со сцены концертного зала «Россия». И с этого времени связь и содружество нашего университета с владыкой стало постоянным и очень эффективным. Прежде всего, он покорил всех миитовцев и профессоров, и студентов своей доброжелательностью, удивительной, приветливой улыбкой. Лицо у него было иконописной красоты, глаза пронзительно умные и удивительно добрые. И через несколько минут общения с ним любой понимал, что перед ним выдающийся человек. И так оно и было. Он был, это об этом говорили многие, писали многие, конечно, он был всесторонне одаренный. Не только высочайший интеллект, не только чистота помыслов и чистота дел. Он еще был удивительно заботливым и вовремя умел оказать помощь и духовную человеку при необходимости, и любую другую, в которой тот нуждался.
Как ваше общение с ним происходило?
Общение происходило очень частым. Во-первых, по его инициативе в нашей, скажем, профессорской общине процвела идея, и она оказалась великолепной. Мы по просьбе Петерима восстановили нашу домовую церковь, которая была основана и освящена в честь Николая Угодника, святого Николая. Она была создана еще в 1898 году, когда был построен наш главный корпус. Могу сказать, не просто нам давалось это решение, тем не менее решение это было принято. Церковь была восстановлена, и могу сказать одно, это внесло совершенно другую, свежую, удивительно добрую струю в атмосферу нашего коллектива. Общение с ним проходило очень часто, потому что он не только инициировал создание нашей домовой церкви, он непрерывно попечительство оказывал всестороннее. Приезжал по несколько раз в неделю. Естественно, следил за тем, как осуществляется восстановление алтарной части храма. Он обеспечивал нас художниками-иконописцами. Он находил нам выдающих мастеров, которые делали резьбу по дереву и сделали прекрасно, восстановили по старым чертежам вот алтарную часть нашей домовой церкви. Но не только это. Владыка стал, естественно, участником всех наших основных общественных мероприятий, которые проводил коллектив университета. И могу сказать одно, что, конечно, первое такое рабочее сотрудничество началось с того, что он попросил сформировать студенческий отряд для восстановления Иосифа Волоцкого монастыря. Ректором было принято такое решение положительное. И первый отряд у нас приехал сюда в 1997 году. И по настоящее время эти отряды ежегодно, безвозмездно трудятся на территории Иосифа Волоцкого монастыря, помогая восстанавливать эту святую обитель.
Давайте напомним слушателям, что митрополит Петерим в 40-е годы после войны учился, тогда это назывался Московский институт инженеров транспорта. Собственно, это такое, наверное, самое долгое название знаменитого московского вуза. И, конечно же, долгие годы для него, помимо духовных учебных заведений, вот это одно московское светское оставалось очень дорогим местом. Насколько я понимаю, что даже в советское время владыка приезжал туда.
Он приезжал, как мне рассказывали, неоднократно. Я, к сожалению, с ним до 96-го года не встречался. И вы совершенно правильно сказали, что в начале 40-х годов два курса очень хорошо освоил будущий владыка Петерим в нашем институте. Но после окончания двух курсов он все-таки выбрал совершенно однозначно путь служения Господу Богу и поэтому перешел вначале в Богословский институт в Москве. Позднее, как, наверное, об этом лучше расскажет игумен монастыря, позднее он блестяще закончил и духовную академию, стал доктором богословия, и дальше путь его уже шел совершенно однозначно по восходящей. Я не буду затрагивать эту часть, если можно, его деятельность,
потому что отец Сергий расскажет.
Да, конечно.
Она мы с вами поговорим.
Удивительно яркая.
Я напомню, что у нас вот так получается разговор в разбивку, потому что мы должны будем отпустить Александра Аполлоновича в Москву назад, а ехать здесь все-таки более 100 километров, поэтому мы сейчас вот основные вехи знакомства, общения и там московской истории жизни владыки Петерима последних лет с Александром Аполлоновичем обговариваем. А мы вас представляем как генерального директора фонда наследия митрополита Петерима. Чем занимается фонд?
Ну, после кончины владыки Петерима в 2004 году несколько наших, я бы сказал, топ-менеджеров университета, и не только топ-менеджеров, просто профессоров, собрались и сочли необходимо создать фонд, о котором мы говорим, наследие митрополита Петерима. На первых порах его возглавил генерал-лейтенант пограничных войск в отставке Виктор Павлович Егоров и успешно с этой должностью справлялся в течение почти 15 лет. Но после этого он сказал, что он хотел бы, значит, так сказать, больше углубиться в педагогическую работу.
Ну и эта почетная обязанность перешла к вам.
Да, вот я хотел сказать, и эту миссию ответственную возложили на меня. Могу сказать одно, что фонд, естественно, ставил несколько задач перед собой. Прежде всего, конечно, увековечение памяти владыки Петерима. И в этом смысле немало сделано. Я буду, наверное, нескромным, но тем не менее так оно и есть. С помощью, значит, людей, которые боготворили владыку Петерима, было, во-первых, значит, издано несколько книг о нем с воспоминаниями людей самого разного политического уровня, социального среза. Эти книги получили широкое распространение и очень хороший и теплый живой отклик у многих верующих людей, тех, кто знал и высоко ценил митрополита Петерима. Было подготовлено с помощью также нашего университета и фонда несколько фильмов о владыке Петериме, которые рассказывали о его тернистом, прямо скажем, пути и в то же время, естественно, преданном служении Господу Богу. Помимо этого было издано немало альбомов, поскольку владыка Петерим был прекрасным фотографом.
И мы... Я думаю, вообще мало кто знает.
Да, вы знаете, у него была собрана...
Эти альбомы можно посмотреть сейчас.
Да, эти альбомы можно посмотреть у нас в фонде. Вообще они разошлись достаточно большим тиражом.
Есть ли у вашего фонда сайт и где он физически находится?
Фонд? У нас сайт есть. Значит, мы сейчас, прямо скажем, работаем, обновляя его. Но, тем не менее, сайт, естественно, фонда есть. Значит, и вот на календарях, которые мы ежегодно выпускаем с портретом владыки Петерима, значит, там, прямо скажем, можно найти его точный адрес. Я бы хотел сказать еще о другом. В нашем университете после восстановления церкви, которую повторно краткое освящение делал святейший патриарх московский Алексий II, при соучастии, естественно, преосвященнейшего митрополита Петерима. После этого у нас была установлена стипендия среди студентов, 4 стипендии, именных стипендий имени митрополита Петерима. До сих пор она сохраняется.
А еще у вас в ВУЗе действует кафедра теологии,
вот я хотел сказать,
создал и возглавил.
Совершенно правильно. Я как раз об этом хотел сказать, что владыка сумел организовать кафедру теологии. Это практически единственная в тот период времени была кафедра среди технических университетов нашей страны. Она прекрасно работала и пользовалась, я бы сказал, колоссальной популярностью среди студенческой молодежи, что для нас особенно важно, как вы понимаете. Его аудитории, где читал владыка лекции, всегда были переполнены. В настоящее время, как вы знаете, не всегда хорошо с посещаемостью со стороны студентов, много чего другого. Вот этого у владыки никогда не было. К нему приходили на лекции многие преподаватели, потому что он блестяще читал лекции и, знаете, повлиял серьезнейшим образом на, я бы сказал, даже мировоззрение многих уже взрослых, устоявшихся и умных людей. И у нас такие были маленькие традиции, когда студенты не особенно уверены, особенно в своих знаниях, значит, они считали перед сдачей зачетов, экзаменов необходимо зайти в церковь и побыть на службе, помолиться, попросить о себе учебных успехов.
А церковь тоже же необычная. Вы мне перед началом нашей беседы рассказывали, что сам зал, где она находится, и то, что там внутри церковь, тоже не сразу понятно.
Да, вы знаете, значит, это в 1898 году так и было сделано. Этот зал был светский, с огромной высотой, более 9 метров. Это был зал заседания ученого совета и всех торжественных светских мероприятий, которые проводились тогда в императорском инженерном училище. Ну, вместе с тем, огромная арка закрывалась жалюзями, которые поднимались, и там была вот второй части алтарная часть, она поражала, прямо скажем, своей красотой, и в этом случае уже церковь становилась не только алтарной частью, но и вместе с тем охватывала этот огромный-огромный зал. Могу сказать, то же самое продолжается сейчас. Мы проводим там все самые важные, значимые мероприятия нашего университета, и там же одновременно у нас проводятся и службы в этом же зале. Тот же самый, значит, занавес поднимается мощный. И вот эта красота алтарной части, значит, предстает перед всеми глазами. Мы там делаем концерты, концерты памяти владыки Петерима. Он был удивительно музыкален, и, может быть, это мало кто знает, но он вместе с Ростроповичем обучался играть на виолончели в Тамбовском музыкальном училище. Вот он играл прекрасно, у него была прекрасная виолончель, и он любил, прямо скажем, в часы уединения какого-то короткого отдыха играть на виолончели. Он был удивительно музыкальный человек. Понимаете, от него вот разило талантом, всесторонним талантом, другого слова не подберешь. Он с большим удовольствием посещал концерты музыкального салона нашего университета в Большом театре вместе со студентами. Везде, где проводились эти концерты, он принимал участие. Ну, могу сказать и другое, что он нередко служил нашей церкви. И в этом случае церковь едва вмещала всех желающих. Об этом заранее, конечно, мы извещали всех. И слово, которое он произносил с амвона, имело особую силу. Вы знаете, мое глубокое мнение, что человеку искренне начинаешь верить, когда понимаешь, что он говорит с амвона, то есть что он проповедует, и исповедует то же самое. Вот тогда сила слова становится удивительно действенной и способной, значит, людей сподвигнуть на хорошие вещи.
Я напомню, что сегодня мы в Иосифово-Волоцком монастыре беседуем с наместником монастыря архимандритом Сергием Воронковым и советником при ректорате Российского университета транспорта, генеральным директором фонда наследия митрополита Петерима Александром Аполлоновичем Выгнановым. Мы вернемся через минуту. Я напомню, что вы слушаете «Светлое радио», и никуда не уходите.
«Светлый вечер» на радио «Вера».